Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Вы слушаете передачу из Петербурга
«Здравствуй, Скирцино».
Вот и кончается лето Скирцино. Скоро в школу.
Да, и в музыкальную тоже.
Там ты снова увидишь на портрете старого профессора Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Да.
И, надеюсь, посмотришь на него немного по-другому. Ведь кое-что я успел тебе о нем рассказать интересное.
Разве ты не все еще рассказал?
Конечно, не все. Да и музыки его ты услышал не так уж много. Но всему свое время.
Когда подрасту?
Нет. Многое, я думаю, будет тебе интересно услышать и сейчас. Ведь часто этого композитора называют сказочником.
Что, он и сказки сочинял, что ли?
Ну да, музыкальные сказки. Очень любил писать сказки оперы.
А какие это сказки?
Я думаю, ты легко догадаешься сам.
Да, я эту сказку наизусть знаю. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо, смотрит, видит дело лихо, бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней.
Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет, и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит.
И царевич что потом молвит русским языком. Ну, а дальше мы слышали.
Пела царевна-лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане», которую написал Николай Андреевич Римский-Корсаков по сказке Александра Сергеевича Пушкина. Эту загадку ты отгадал сразу. А если следующая музыка, которую ты услышишь, будет без слов, ты тоже сможешь узнать, о ком она рассказывает?
Попробую. Я ее сразу отгадал. Белочка при всех золотой грызет орех.
Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает.
Да.
Кучки равные кладет и с присвисточкой поет. При честном при всем народе.
В саду ли, в огороде. Эту песенку все знают. Значит, эта музыка изображает Белочку.
Превосходно, Скирцина. Третья загадка будет самой трудной. В той музыке, что ты сейчас услышишь, нет ни слов, ни знакомых мелодий.
Как же я тогда ее отгадаю?
А ты вспомни, какие еще чудеса творились в сказке о царе Салтане.
У Пушкина?
У Пушкина. А значит, и в опере «Сказки Римского-Корсакова».
Эту загадку я тоже отгадал. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой. Слышь, виртуоз, как волны шумят.
Слышу, слышу, Скирцина. Мало кто из композиторов умел так изобразить морскую стихию.
А, ведь Римский-Корсаков сам был когда-то моряком.
Был в молодости, но дело не только в его памяти, а прежде всего в огромном таланте и мастерстве. Оркестр, этот огромный музыкальный инструмент, мог изобразить все, что он задумал. И бушующее море.
И богатырей. Все красавцы удалые, великаны молодые. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор.
Я просто вижу их, когда звучит эта музыка. Оркестр у Римского-Корсакова мог быть не только грозным и сверкающим, но и ласковым, нежным.
Как царевна-лебедь.
Которая превращается в прекрасную девушку. Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава уступает, будто пава. Слушай, вот она появилась.
Теперь-то я ее узнаю и без слов.
Над этой передачей работали автор Евгения Киянова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, ведущие заслуженные артисты России Георгий Корольчук и Светлана Письмиченко.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Рассказы Пантелеева.
На Ялике большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде. Шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду весла. А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ.
Матвей Капитоныч, да поторопись ты!
Капитану привет!
Димотик, опоздал.
Моченька, ну давай. Заждались же на себе.
Пиши, мы опаздываем.
Матвей Капитоныч, здравствуй.
Отойди, не мешай, бабы. Дай причалить.
Кто ж мешает?
Ну теперь высадка и посадка. Насади, тихо, спокойно. Тихо.
Гребец был мальчик лет 11-12. Лицо у него было худенькое, серьезное, строгое. Темное от загара, только бровки были смешные, детские. Совершенно выцветшие, белые. Да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на колышке падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.
Эй, тетка! Вот ты с противогазом, которая. Ну? Садись с левого борта.
Ладно.
А ты с котелком туда. Так, тихо. Да, осторожно.
Я боюсь.
Без паники. Так, раз, два, три, четыре. Так, все, семь. Все, довольно, хватит.
Все.
За остальными после приеду. Готовьте плату.
Вот, сдачи не надо. Спасибо.
Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу. Ну, поехали.
Ну, с Богом.
С Богом. Боюсь.
Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею каменный остров. Легкий дымок клубился над пестрыми дачными домиками. Белая чайка летала, и было очень тихо.
Ой, что это, бабонька?
Ой, матенька, что это?
Ну что, ничего особенного, зенитки.
Да к зенитке аж. Летит.
Летит, поглядите-ка.
А, разведчик.
Батюшки мои.
Откуда? Наши бьют. С каменного острова. Зенитки.
Ой.
Ничего не скажу. Было страшно. Особенно, когда воду спереди и сзади, справа и слева от лодки начали падать осколки. Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, а многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжелого и раскаленного куска металла. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, но я не мог сделать этого. Передо мной сидел мальчик. Неужели он не боится? Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить весла, зажмуриться, спрятаться под скамейку? А впрочем, он еще маленький. Он еще не понимает, что такое смерть. Поэтому, небось, и улыбается так беспечно и снисходительно.
Господи, приехали, слава тебе, Господи. Ой.
Бежим скорее.
Послушай, а что ты копаешься тут? Ведь осколки летят.
Чего?
Я говорю, храбрый ты, как я погляжу.
А ну и проходите, нечего тут.
Все-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик. Дела, которые привели меня на каменный остров зенитчиком, отняли у меня часа полтора-два. Обратно в город меня обещали подкинуть на штабной машине.
Машина с минуты на минуту будет.
А, спасибо. Мы тут в такой осколочный дождь попали.
Да. К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь? Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Да. Но все-таки неприятно.
Неприятно.
Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.
Как перевозчика? Где? Какого?
Да вот тут как раз на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. 42 года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвязался. И дед.
А сейчас там какой-то мальчик.
Ха. Ну как же, Мотя? Матвей Капитонович.
Мотя, да.
Адмирал Нахимов мы его называем. Это сынишка того перевозчика, который погиб.
Как? Того самого, который от осколка?
Ну да, именно. Того капитаном звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывал. Лет ему не сосчитать, как мало, а работает, сами видели. Со взрослыми потягаться может. И при том, что бы ни было, всегда на посту. И днем, и ночью, и в дождь, и в бурю.
И под осколками.
Да, и под осколками. Это уж тут не избежать. Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные метеорологические.
Послушайте, товарищ капитан, знаете, что-то ваша машина застряла, у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.
А как же вы?
Ну что ж, придется опять на ялике. Когда я пришел к перевозу, ялик еще только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды. Но также легко, спокойно и уверенно работали весла и вели его наискось по течению. И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь, вот на этом самом месте, в такой же, наверное, погожий солнечный денек, погиб отец этого мальчика. Я отчетливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети, и вот этот мальчик тоже. И какое это было горе. И как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах. Как же он может? Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла?
Матвей Капитонович, поторопись!
Выходи, приехали.
Выходи, выходи, давай, давай.
Что, уже обратно?
Да, обратно.
Садитесь.
Можно поближе к тебе?
Да, да, да. Что, давай, нельзя? Давай, давай,
спасибо.
Только не шуметь, бабы.
Да что ты?
Вы чего смеетесь?
Да я не смеюсь. С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я любуюсь, как ты ловко работаешь.
Как это ловко? Обыкновенно работаю.
Ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый.
А вы откуда знаете, что я адмирал Нахимов?
Ну, мало ли, слухом земля полнится.
Что, на батареях были?
Да, на батареях.
А, тогда понятно.
Что тебе понятно?
Командиры меня так дразнят, адмиралом. Я ведь их и тут всех обслуживаю. И зенитчиков, и летчиков, и моряков, и с госпиталей, которые...
А да, брат, работки-то у тебя, как видно, хватает. Целый день так на веслах. Устаешь здорово, небось, а?
Чего там?
Послушай, Матвей Капитонович, скажи, пожалуйста, откровенно, по совести... Неужто тебе давеча не страшно было?
Это когда?
Ну, когда зенитки работали.
А, вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да.
А разве ты ночью тоже работал?
Я дежурил.
А?
У нас тут на дерево обделочном зажигалок набросали целый воз. Мы тут тушили.
Кто мы-то?
Ну, кто? Ребята.
Так ты что, и не спал сегодня?
Нет, спал немного.
А ведь у вас тут частенько это бывает.
Что, бомбежки-то?
Ну.
Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи, осколки. Так начнут сыпаться, только беги.
Да, а ты, я вижу, все-таки не бежишь.
А мне бежать некуда.
А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно, ну, отец погиб?
Да.
Его что, осколком?
Ага.
Вот видишь...
Воды боятся в море не бывать.
Но ведь могут же и...
Могут, конечно, убить. Тогда что ж, тогда, значит, придется Маньке за весла садиться.
Какой Маньке?
Ну, какой? Сестренке. А, она, вы не думайте, она хоть и маленькая, а сила-то у нее побольше, чем у другого пацана. На спинке него переплывет туда и обратно.
Мотя!
Да вон она встречает.
Так она еще маленькая.
Маленькая да удаленькая.
Мотя! Живи давай! Чего ты там копаешься?
Чего орешь?
Обедать иди. Мама ждет, весь горох уже выкипел.
Ладно, иду. Принимай вахту.
Это что, это Манька и есть?
Ага, Манька и есть. Вот она у нас какая.
Славная девочка.
Ну, выходи.
Эй, папы, шуми, без паники.
Да узел возьми. Ну,
ну что ж, адмирал. До свидания.
Ну, до свидания.
Главный инженер. Леша Михайлов жил в новой деревне. Около их дома за огородами был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Работала батарея только по ночам. Она была хорошо замаскирована. На утро после налета бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню самолет-разведчик «Хенкель-126». Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней, выискивая и вынюхивая расположение русских зениток. Но батареи молчали. А в ноябре месяце случилась эта самая история.
Снега-то сколько выпало.
Давайте снежную бабу слепим.
Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте построим снежную крепость. Или батарею зенитную с блиндажом и со всем, что полагается.
Давай.
Только как настоящую.
Да, и стены.
И брустверы.
Здорово.
И орудийные площадки.
Пушку, пушку обязательно, пушку.
Пушку? Да как же ты ее сделаешь из снега?
А где? Я придумал, из оглобли. Даже вращать можно будет.
А где ее взять?
У нас за сараем.
Получилось у них здорово. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном небе появился старый знакомый Хенкель-126.
Воздух!
Тревога! Товарищи бойцы, по местам!
Есть,
есть
места.
Места!
По фашистским стервятникам! Огонь!
Да-да-да-да-да!
Бежим!
Ну, где ты носишься? Сколько раз тебе говорить, чтобы вечером дома сидел? Давай, садись есть.
Бомбят.
А ну, живо в подполье.
Ма, я сейчас. Я только к ребятам сбегаю.
Лёшка, Лёшка, вернись!
Коля, а где наши?
Ой, Лёшка, ты знаешь, беда какая.
Что?
Ты знаешь, где-то нашу батарею сейчас бомбили.
Ну да, не ври.
Ей-богу, своими глазами видел. Две бомбы. Прямо, прямое попадание. И обе в нашу батарею.
Сам видел, говоришь?
Говорю, что я своими глазами видел. Мы с Валькой за водой ходили. Увидали и сразу туда. Я убежал, а он...
Что?
Его на батарею увели. На настоящую.
Немецкие самолеты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги. Понемногу успокоились все и в самой деревне. А Валька Вдовин все еще не возвращался домой.
Это же я виноват. Это я все придумал с этой дурацкой крепостью. А Валька даже не строил ее. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал. Валька, ну наконец-то. Я замерз уже.
Лёшка, тебя, наверное, в трибунал отправят. Судить будут.
Меня? Откуда уже знали, что это я?
Откуда узнали? Это я на тебя сказал.
Ты?
Да, я. Я сначала отпирался, говорил, знать ничего не знаю. А потом командир батареи говорит, это, наверное, такой чернявенький с полосатым шарфом. Михайлов его, кажется, зовут. Ну, я и сказал. Да, говорю, Михайлов. И адрес твой спросил. Я тоже сказал.
Так, значит, и адрес сказал?
Да, и адрес сказал.
Ну и правильно. Я бы все равно сам пошел на батарею. Я уже собирался даже.
Значит, ты не сердишься?
Нет.
Знаешь что, а может быть, тебе убежать лучше?
И не подумаю. Как ты думаешь, расстреляют. Может быть, и не расстреляют. И я пошел, а?
Иди. Может быть, и в самом деле лучше убежать. Проберусь как-нибудь на фронт или к партизанам. Навру чего-нибудь, скажу, мне скоро 13 лет будет. Может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну, как полагается. А после в газетах напишут или, может быть, объявят героем Советского Союза. Эх, не успел убежать.
Михайлов Алексей, это вы будете?
Я.
Садись в коляску.
Сюда?
Поехали.
Да, вот ты какой, оказывается. А ну-ка, подойди ближе. Так значит, это ты построил снежную крепость или блиндаж, или что там, которую давеча разбомбили мессеры?
Да, я. Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник. Мы ведь играли.
Ах, вот как. Играли.
Ага.
А кто это мы?
Ну, кто? Ну, ребята, одним словом.
А кто зачинщик? Кто выдумался это? Под чьим руководством строили?
Это я выдумал, под моим.
Под твоим?
Я, товарищ полковник, пожалуйста, простите меня. Я больше не буду.
Это что, не будешь?
Играть не буду.
Вот тебе и на. Как же это можно не играть?
Ну, вообще, блиндажей не буду строить.
Не будешь? Самым серьезным образом не будешь.
Самым серьезным. Вот ей-богу, хоть провалиться.
Да. Ну, а если мы тебя попросим?
Что попросите?
Да вот что-нибудь еще построить в этом же роде. Крепость или блиндаж, или дзот какой-нибудь. Видишь ли, какая история. Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец ее за настоящую принял. Но построили вы ее где? Рядом с настоящей боевой действующей зенитной батареей. Это тебе известно?
Да, известно.
А ведь рядом не только батареи, живые люди.
Товарищ полковник, да разве же я не понимаю?
Понимаешь, да поздно. Задним умом живешь.
Правильно, задним.
А между тем, такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза и натянуть ему нос, где-нибудь в стороне строятся поддельные блиндажи, окопы, батареи и все, чего, одним словом, душа пожелает. Понятно тебе?
Ага, понятно.
Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штучек 5-6 таких ложных объектов?
Это кто? Это я?
Да. В общем, ты и товарищи твои.
А из чего строить? Из снега?
А это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешевый, а во-вторых, тоже лучше ребят со снегом умеют работать.
Точно.
Ну так как же?
Ну что ж, можно, конечно, только вот боюсь, что, пожалуй...
Что еще за пожалуй?
Оглобель, боюсь, не хватит.
Каких оглобель?
Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было, зенитки у нас не было, так мы оглобли вместо нее.
Понятно. Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет.
Тогда все в порядке. Приказано строить.
Работали ребята на славу. Иногда, если нужно было, и по ночам. Забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего. Но в школу все-таки бегали, не пропускали. И Леша Михайлов, инженер первого ранга, как его теперь называли, даже умудрился в эти дни получить отлично по-русскому письменному. Лоточек. Как-то после войны ехал я в командировку, в Казань. И познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Через полчаса я уже знал, что попутчик мой бывший танкист. Полковник.
Домой спешу, из командировки в Казань. У меня семья ждут.
А велика ли семья?
Ну, как вам сказать, не очень, пожалуй, велика. В общем, ты-то, я-то, мы с тобой.
Это сколько же выходит?
Четверо, кажется.
Нет, насколько я понимаю, это не четверо, а всего двое.
Ну что же. Если угадали, ничего не поделаешь. Действительно, двое.
Сказал это и вижу, расстегивает на гимнастерке кармашек. Сует туда два пальца и тянет на свет Божий маленький такой девичий платок. Простите, полковник, а что это у вас такой платочек дамский вроде?
Позвольте, а почему же вы решили, что он дамский?
Ну, маленький.
А, вот так, маленький.
Да, вы не солидный.
А вы знаете, между прочим, какой это платочек?
Нет, не знаю.
О, в том-то и дело. Платочек-то это, ежели желаете знать, непростой.
А какой же? Заколдованный, что ли?
Ну, заколдованный, не заколдованный, а вроде того. Ну, в общем, если желаете знать, могу рассказать.
Ну, пожалуйста, очень интересно.
Ну, насчет интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение преогромное. Одним словом, если делать нечего, слушайте. Начинать надо издалека. Дело было в 1943 году. В самом конце его, вот перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы?
Был.
А, были, оказывается. Но вам тогда не нужно объяснять, что представлял собой Ленинград в это время.
Да.
Холодно, голодно, на улицах бомбы, снаряды падают. А в городе, между прочим, живут, работают, учатся. И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов. В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери которых погибли. Или на фронте, или от голода. В самом городе.
Угу.
Как они там жили, рассказывать не надо. Паёчек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а все-таки, ну, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились.
Да.
Мы были народ зажиточный, снабжались по-фронтовому, денег не тратили. Мы этим ребятам кое-что подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов. Купили, подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью. Ну, с поросятками, птицы всякой, там, при петухов, ну, всего прочего. Одежды, игрушек, музыкальных инструментов.
Yeah.
Между прочим, помню, 120 пар детских салазок преподнесли. Пожалуй, диски катайтесь, детки, на страх врага. А под Новый год устроили ребятам елку.
Конечно уж, вы тут постарались.
Ну, раздобыли елочку, как говорится, выше потолка. Да. Ну, прихватили подарков. И поехали к ним на Кировские острова. Встретили нас, ну, чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпались, смеются, обниматься лезут. Ну, мы им каждому личный подарок привезли. Ну, и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек, какую-нибудь записную книжку, блокнот. А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая, белобрысенькая девчоночка. Краснеет. Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, говорит, от меня подарочек.
Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам от меня подарочек.
Я хотел взять подарок. Она еще больше покраснела.
Только вы знаете что? Вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте. А вы его знаете, когда развяжите?
Когда?
А когда вы Берлин возьмете?
А, когда вы Берлин возьмете. И далее. Время-то, я говорю, 44-й год, самое начало его. Немцы еще в детском селе и под Пулковым стоят. На улицах шрапнельные снаряды падают. В детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило. И ведь уверена была пигалица. Ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Я ее тогда на колено посадил, поцеловал и говорю: «Хорошо, дочка, обещаю тебе, что и в Берлине побывая, фашистов разобью, что раньше этого часа подарок твоего не открою».
И что? Сдержали свое слово?
Сдержал.
Что, неужели и в Берлине побывали?
И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. Полтора года с собой его носил, тонул вместе с ним, в танке два раза сгорел, в госпиталях лежал. 3 или 4 гимнастерок сменил за это время, а пакетик все со мной, неприкосновенный. Ну, да. И вот, наконец, мы в Берлине отвоевали, ворвались в город. Я впереди на главном танке иду. И вот, помню, стоит у ворот у разбитого дома немка. Молоденькая еще, худенькая, бледная. Держит за руку девочку. Вокруг пожары, кое-где еще снаряды ложатся, пулеметы стучат. А девчонка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается. И вот уж не знаю чем, она помнила мне вдруг эта маленькая девочка, мою ленинградскую девдомскую приятельницу.
И вы о пакетике вспомнили?
Ну, так думаю, теперь-то можно. Задание ну, выполнил, да. Берлин-то взял. Имею полное право посмотреть, что там. Развертываю пакетик.
А что там?
Да там, откровенно говоря, ничего особенного нет.
Это что?
Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек. С красной зеленой каемочкой. Гарусом, что ли?
Ну, да.
Или еще чем-нибудь, я не знаю, я не специалист в этих делах. А вот. И к нему булавкой пришпилена записка, а на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано.
С Новым годом, дорогой дяденька-боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши ему, пожалуйста, мне. А я, когда узнаю, что наш Берлин взяли, тоже выгляну в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз сморкалась. Но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе здоровья. Ура! Вперед, на Берлин! Лида Гаврилова.
Лида Гаврилова? А, я скрывать не буду, заплакал. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слезы. Жену, дочку за годы войны потерял. И то слез не было, а тут на тебе, пожалуйста. Через 2 часа я у Рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное знамя. Конечно, и я поднялся на крышу. Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду огонь, дым, еще стрельба кое-где идет. А тут на крыше Рейхстага я вспомнил Лидочкин наказ. Нет, думаю, как хочешь, обязательно надо это сделать, если она просила. Только где Восток? Вот вопрос.
Ну и как же вы?
У кого-то из наших часы оказались с компасом. Да? Он мне показал, где Восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, что далеко-далеко от Берлина на берегу Невы стоит сейчас маленькая девочка Лида и тоже машет мне своей худенькой ручкой и тоже радуется нашей победе.
Да.
Вот. А вы говорите, дамский. Вот. Поэтому я его с собой таскаю. Как талисман.
Извините. А где эта девочка Лида? Что с ней?
Лида-то?
Да.
Где сейчас? Знаю немножко. Живет в городе Казани, учится в 8 классе. Отличница. В настоящее время, надо надеяться, ждет своего отца.
Как? Разве у нее отец нашелся?
Да. Нашелся какой-то.
Что значит какой-то? Позвольте, а где же он сейчас?
Да вот он. Сидит перед вами.
Вы?
Удивляетесь. А ничего удивительного нет. Летом 45-го года я удочерил Лиду. Дочка у меня славная.
Вы слушали инсценированные рассказы Пантелеева. Их сыграли актеры Геннадий Богачев, Вячеслав Захаров, Валерий Кравченко и юные артисты Андрей Крыщук, Дима Васильев, Катя Ковалева, Андрей Бирин и Митя Самбук. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Игорь Бухтаяров, редактор Инга Бочанова. Всего доброго, до встречи.
Кирпичная глухая на той израненной стене рисует девочка, вздыхая, отца, что умер на войне. Красивый, с добрыми глазами, в которых всегда небо грусть, рисует хрупкими руками портрет, что помнит.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!